пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 марта, сейчас 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Наша гостья Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова. Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, это прямой эфир, телефон 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете говоритмосква.ру и, собственно, твиттер «Говорит МСК». Все возможности для того, чтобы связаться со студией прямого эфира. Ирина Дмитриевна, вы следили за историей в Новосибирске?
Ну, несомненно, следила, потому что это затрагивает вообще все культурное сообщество.
А почему? Тогда объясните.
Вы знаете, ну, честно вам скажу, что мы уже последний год-полтора настолько привыкли к каким чудовищным эксцессам, что мы, ну, когда теряется какая-то фокусировка зрения. Вот давайте чуть-чуть, если мы сейчас отстранимся от чувств верующих, мы еще об этом поговорим. Значит, смотрите, в нашей стране огромное количество проблем, высокая преступность, да, огромное количество там, детей, которых обижают, я не знаю, но огромное количество проблем. И, значит, тут заводится уголовное дело на оперу «Тангейзер», поставленную в серьезном академическом театре, талантливым человеком, получающим прекрасные рецензии. Вот сама идея, что начинает подвергаться какому-то преследованию опера, уже дико, но что уголовщину привязывают в то время, когда лежат нераскрытые дела, действительно очень серьезные, и, значит, бедных судей заставляют заниматься ерундой вместо того, чтобы действительно решать большие проблемы. Вот это какое-то смещение системы ценностей и представлений, оно вообще ужасающее.
Но, с другой стороны, ведь мы сегодня начали вспоминать, как это было на территории Российской Федерации, и выяснилось, что в свое время, в 97-м году на НТВ показывали фильм «Последнее искушение Христа», и люди выходили, и люди пикетировали.
Слушайте, то есть... подождите, вот давайте мы сделаем следующее. Значит, теперь у нас любое недовольство людей решается уголовщиной. Да? Значит, либо их преследуют, если, значит, их взгляды отличаются от взглядов Первого канала, привлекают там, к суду по надуманному, или, значит, требуют, что обязательно уголовную. Значит, другого способа выражения недовольства у нас вообще не осталось. Вот смотрите, не обязательно любая постановка должна нравиться всем. Вообще такого не бывает. Мы говорим о разных вещах. Людям не нравится, не ходите в театр. И скажите, дурацкое, мне не понравилось, я вам не советую. Это тоже способ. Хорошо, вышли, возмутились, показали вас, предъявили, вы сказали, что это плохо. Какие-то дебаты пошли. Это все отлично. Но когда суждения эстетические переносятся в сферу уголовную, что убили кого-то на сцене, я прошу прощения, да, изнасиловали, что-то произошло, какая-то безобразная ситуация в театре, где актеры пострадали. И вот, понимаете, то, что у нас теперь только тюрьмой решаются любые вопросы, вплоть до каких-то уже совершенно абстрактных, вот это страшно. Это происходит какое-то всеобщее озверение. И давайте все-таки говорить о том, что само по себе, что мне больше всего, вот счастье, что все-таки здравый смысл и закон восторжествовал, да, и, наконец, все эти абсурдные обвинения были сняты. Но сам прецедент, что это дело разбиралось в уголовном суде, ужасно, вот с моей точки зрения. Но давайте мы поговорим о следующем.
Важно то, что прокуратура, по сути, пыталась поддержать обвинение.
Ну, просто вообще, что это принято. Но, в принципе, к судебному разбирательству.
Ну, граждане так... должны в суде разбираться. Мне не нравится то, что делаешь ты. Казалось бы,
слушайте, а что знаете что? Вот вы мне не нравитесь, и что, я завтра вас в уголовный суд поволоку? Вот понимаете, вот вы затронули очень важную проблему. Значит, у нас закон, здравый смысл начинает подвиняться, значит, оскорбленными чувствами. Угу. Вообще идея чувства и замер этих чувств, это вообще такая тонкая материя. Это вообще, если это начинается, такие процессы, это начинается произвол и беззаконие. Потом, почему выделяется только чувство верующих? А вот у меня оскорблены гражданские чувства, эстетические чувства, материнские чувства. Кто этот человек и организация, которая может замерять и определять? Понимаете, когда начинается вот эта система подмен, это страшные прецеденты. Но, простите, у нас было классовое чувство. Это же советский рецидив, да? Вот что-то мне не нравится, человек какой-то не наш классовый, ну и все, и в ГУЛАГ его, да? Слушайте, ну мы что, опять начинаем эти истории? И поймите следующее. Консерватизм восприятия. Вам нравится, не нравится. Есть способ. Зритель, она хлопает дверью, уходит из театра. Нормально. Нормально. И потом, слушайте, даже мне смешно, да? Опера «Тангейзер». Вообще глубоко религиозное произведение. Это о чувствах верующих, да? Вообще весь смысл этой оперы, я думаю, что эти верующие просто даже и не были в театре, подозреваю. Вообще-то о том, что светлая, чистая любовь, заставляет грешника раскаяться. Вот ничего более духовного, уж если мы говорим духовно, скорее, быть не может. Значит, если эти верующие были 21-22 декабря в театре, то они совершили смертный грех, потому что это предрождественский пост у православных, и никакие развлечения не позволительны. Значит, если эти люди ходят в театр...
Они могли посмотреть кем-то сделанную видеозапись.
А знаете что, это по принципу, я книгу не читал, но скажу. Да, и ваши чувства, если вы их ничего не видели, вообще сам себя странно. И потом, насколько мне известно, эти люди митинговали у памятника Ленина. Объясните мне, пожалуйста, каким образом...
Там просто театр рядом с памятником Ленина.
Знаете, простите, вот если уж мы говорим о символических вещах, если там были придирки, что как-то не так, я не знаю, крест или какая-то символика, так, знаете, митинговать у памятника человеку, который ответственен за разрушение церкви, довольно странно для верующих. А почему верующих не оскорбляет, например, законы Димы Яковлева? Вот бы протестовали, что бедных детей...
А может,
детей.
Оскорбляет?
А где же они? Где же они, знаете?
346-й, вот... смотрите, что да, пишет. Да. Цитирует Канта.
О, Боже, да.
«Искусство перестает быть искусством, попадая в безнравственные руки».
Знаете что, вот разговор о том, кто эта нравственность, почему, знаете, я вам честно скажу, вот вся эта история точно оскорбляет чувства верующих, только верующих подлинных, потому что если церковь идет на поводу, не вся церковь, да, отдельные представители, но поводу у кликуш, вот простите меня, у кликуш, у бесноватых, или мы теперь с Китаем дружим, есть такое замечательное слово хунвибины, да, которые тоже врывались под видом, значит, всяких идеалов, все громили, людей ссылали и все прочее, то, извините, это подмена всех понятий. В чем состоит вера? Тогда, простите, мало ли кто вышел и сказал, я вот верующий, меня это оскорбило. Что это за самозванцы такие? Почему они считают, откуда у них такая гордыня нехристианская, полагать, что они носители истины, а да, а не
раз,
другие?
Тут
да?
как раз предлагается вот да. поворот почти на 180 градусов. 757-й пишет, а почему это либералам критиковать чьи-то убеждения можно, а когда начинаешь критиковать, в скобках, высмеивать убеждения либералов, они обижаются и кричат, что их травят?
Слушайте, подождите, мы сейчас с вами говорим об уголовном преследовании или о полемике? Вот, понимаете, вот видите, разница вообще не делается, да? То есть, простите, можете вы критиковать, я вас могу критиковать, потом с вами согласиться, не согласиться, еще раз вам скажу, это вообще-то нормальная полемика, это нормальное состояние общества. У нас почему-то осталось какие-то два таких, вот какие-то либералы, не пойми, что теперь у нас определяется, да? И какие-то, значит, ну, все равно говоря, я не знаю, почвенники, патриоты, хотя тоже почему это, кто это имеет право считать себя главным патриотом, неважно. А что, никакого другого спектра мнений у нас вообще не осталось? Так, боже, мы с вами можем пока спорить, а потом прекрасно сесть чай пить и обсуждать, я не знаю, проблемы, как растить детей и все прочее. Но при чем здесь уголовщина? Я не понимаю. То есть, понимаете, мы возвратились в состояние такого милитаристского, воинствующего сознания, где никакие другие формы решения вопросов, кроме как тюрьма, стенка и все прочее, нету. Знаете, вот это страшно. Это общество разъединяет куда больше, чем любые кризисы и разногласия там, политического порядка. Ну что же такое, до чего же мы с вами дошли?
Ну смотрите, с одной стороны, как только приговор Новосибирского суда стал известен, решение, да. точнее, да. В данном случае, стало известно, все начали говорить, давайте запомним имя. Судьи, которая вынесла это приглашение.
Ну, начнется угроза теперь судьи, да?
Нет, наоборот, как раз давайте будем говорить
Слушайте,
о том, что есть...
я рада, что существуют еще люди, которые действительно верны буквы закона. Они поддаются истерии. Понимаете, вот неважно, я в данном случае даже не виню этих, так с позволения сказать, верующих. Хотя еще раз хочу сказать, что я подозреваю, что многие эти верующие, если они митингуют у памятника Ленина, в свое время, наверное, устраивали комсомольские и партийные проработки тех людей, которые ходили в церковь. Такие вещи я еще застала, буду молодой девушкой, да, когда исключали из института за веру. А вот теперь иногда многие вдруг прониклись идеей святости, и теперь тем же самыми способами терроризируют ни в чем не повинных людей.
Ну вот смотрите, Общественный комитет по правам человека, это уже после суда,
да.
обращается с заявлением к генеральному прокурору Чайки и прокурору Новосибирской области Овчинникову. Дальше сказано, в связи с деятельностью режиссера скандального спектакля «Тангейзер» Тимофея Кулябина, поставленного в Новосибирском театре оперы и балета. Это вот из сегодняшнего, там уже в обращении к прокурору написано, что у себя в социальной сети Facebook на личной страничке разместил... некое графическое изображение, дальше я даже читать не буду, там определенная область тела женщины, там
так,
что-то...
Ну, начинается, слушайте, весна, да, все только об этом и думают. Знаете, вообще вот разговор о безнравственности, он меня настораживает в том смысле, что настоящих-то дебатов вообще не ведется. И вот сколько раз я присутствую на каких-то программах, когда начинает разговор о безнравственности, все исключительно говорят, а вдруг в ТЮЗе покажут обнаженное тело? Значит, я говорила, что много ли вы видели спектаклов, детских спектаклей с обнаженным телом? А потом, у нас кроме обнаженки никаких проблем с нравственностью нету. Значит, понимаете, вот эта ситуация, а нравственная, вот преследовать...
Там не просто обнаженка, там узнаваемая, как пишет госпожа, сейчас я скажу даже фамилию человека, которая подписалась, госпожа Квитковская, председатель правления Общественного комитета по правам человека. Речь идет не только об обнаженке, но еще и об узнаваемом там христианском распятии, ну и так далее.
Слушайте, знаете, вот это вот начинается, да? Мы знаем, как складываются погромные дела. Как вот из ничего выстраивается какое-то безумие. И сколько было загублено великих у нас писателей, музыкантов, сколько травили Шостаковича, находя неизвестно что. Вот стоит только начинать заниматься ерундой, желающих найти крамолу везде, где угодно, вот на стене посмотрим, и там узор подозрительный. Это такие вещи тоже бывали. Знаете, я хотела бы о другом немножко поговорить. А вот что мы считаем нравственным и безнравственным? Значит, да. Где-то там какой-то символ нашли или где-то коленку заголили? Какой ужас! Прямо вот дети увидят, сейчас увидят и прямо развратятся. А скажите мне, вот подождите, а скажите мне, а та риторика ненависти, чудовищных оскорблений, которые царит у нас на телевидении, у нас ходит некоторая кучка людей, абсолютно погромщиков, которые изрыгают, понимаете, это не считается безнравственностью. Вот это удивительно, понимаете, люди настолько привыкли к такому способу выражения своих эмоций, когда просто, ну, такое говорится, что раньше себе позволить и за булдыги не могли у ларьков, это не считается безнравственным.
Но как кто может объяснить для себя, понять, быть уверенным, что он прав, когда он говорит, это нравственно или
слушайте,
это безнравственно?
Подождите, знаете как, я вам хочу сказать, что вот эти все попытки найти какие-то рычаги, во-первых, понимаете, искусству всегда предъявляются какие-то бессмысленные претензии, потому что рождается новый язык искусства. И то, что нам сейчас кажется невероятным скандалом, через 5 лет будет классикой. Это частое явление. Люди потом даже этого не замечают. Поэтому, прежде чем начинать громить, погромы не надо устраивать. Могут быть дискуссии, объяснения, разговоры. И люди, может быть, поймут, что вообще они ошибались. Понимаете, я же не сужу вкус людей, которым, скажем, не нравится. Им кажется это... Давайте высказываться, что кажется скандальным. Речь о другом. О том, что путаются какие-то важнейшие понятия. И когда начинают, давайте примем такие-то законы, сякие-то законы. Знаете, это уход от личной ответственности. Вы хотите воспитывать ребенка нравственным образом? Так вот и закладываем эти нравственные. Вы же не всегда будете за ручку выводить, правда? Вот мы растем, нам родители говорят, там, не верь добрым дядям, которые дают тебе конфетку. Или, ты знаешь, там, воровать нехорошо, нельзя у своего друга утащить игрушку, если прочее. А я слышу огромное количество милых, интеллигентных, образованных людей. А вот жалко, нет пионерской или комсомольской организации, надо воспитывать ребенка.
Ну да.
Так воспитывает семья должна. А вы перекладываете идею, что какие-то дяди и тети будут за вас решать, что нравственно, что безнравственно. Ребята, ответственность лежит на нас. Не водите ребенка на спектакли, которые вам кажутся странными. Да? А ребенок вырастет, посмотрит, сам вынесет решение. И потом, что вы закладываете в основу нравственности? Это доброта, милосердие, да? Умение слышать человека и прощать ему. Или это, я бы сказала такая, да, агрессия, нетерпимость и все прочее. Это разные принципы. Так давайте, не бывает просто нравственности. Да? Какие-то важнейшие категории должны быть проработаны. Если люди ратуют за погромные кампании, это уже безнравственно. Значит, они не видят возможности нормального диалога в обществе. Так, знаете, так можно дойти до любого. Вот, да, застрелить соседа по площадке, потому что он не так выглядит, не на той машине ездит. А он действительно классовый чуждый, или вот какой-то там либерал проклятый. А что это такое, никто не знает. Понимаете, вот это не должно происходить. Потому что мы начинаем ссориться внутри себя, мы все время забываем, что мы граждане этой страны, и при всех разных мнениях и суждениях консенсус вырабатывается. Понимаете, никогда нравственность сверху не пускается. Общество мучительно вырабатывает консенсус, вот эту систему нравственных ценностей, да? Но она вырабатывается действительно в дебатах и разговорах. Наша страна на переходе, да? У нас очень много
когда
скопилось.
Когда в нашей стране дебатами можно было что-то решить?
А почему не решить? Между прочим, я хочу вам заметить, я же очень внимательно слежу за всеми вещами, вот последние особенно 25 лет. При всех сложностях и 2000-х, и 90-х годов было очень много действительно серьезных дебатов. Очень многие серьезные вещи проговаривались. И, кстати, консенсус складывался. И хочу вам сказать, что люди как-то были значительно добрее, терпимее. А они не принимали какие-то вещи. Я это слежу даже, да, вот мы делаем много там фестивалей театральных, да, всяких читок и так далее. Я просто видела и вижу, как люди реагируют. Они приходят, они смотрят. Потом мы часто устраиваем какие-то после спектакля, например, обсуждения. А многие совершенно категорически не согласны, говорят, что нет, это какое-то безобразие. Потом, когда после других обсуждений, отчасти они соглашаются, отчасти мы соглашаемся. Нормально. Понимаете, нормально. А нам предлагается идея, и сами предлагаем, лишать полицейским спот. Чуть что кутузка, вызвать городового и, значит, потащить за волосы. Да ничего вы так и не решите. Это само по себе безнравственно.
Но все-таки вот Абдул-Хамид пишет, да, через сайт говоритмосква.ру. Mm-hmm. Он полагает, что вы можете, позволяете себе определять, что нравственно, а что нет, и отказываете в таком праве Русской Православной
Почему?
Церкви.
Слушайте, вы знаете что? Я не отказываю в праве Русской Православной Церкви. Я просто хочу сказать, что... силовые методы это разговор о нравственности довольно специфический. Это вообще-то, а у нас нет дебатов. Например, миссия Русской Православной Церкви в современном мире. А я считаю, что это колоссальная миссия. И вообще-то церковь у нас могла бы играть важнейшую роль. Она отчасти и пытается это делать. Я знаю просто много замечательных церковников, которые этим занимаются. У нас жестокое общество, и церковь могла бы занять почетную медиатора между обществом и властью. Защищать людей от произвола. Этого очень не хватает в нашем обществе. Очень не хватает. Мы вышли из жестокого тоталитарного общества. У нас много вот такого рудимента сознания. И очень обидно, когда отдельные представители церкви включаются вот, да, вот в эти такие преследования. Слушайте, у нас и без этого много всего. У нас и ФСБ, и прокуратура, и кого только нету. Но ей-богу, ну и богу. Я бы, например, преклонила колено и, может быть, просто уверовала окончательно, если бы какой-то священнослужитель сказал, что я дойду до Кремля и докажу, что закон Димы Яковлева надо отменять, что нельзя оставлять несчастных детей, больных, без возможности быть усыновленной кем угодно. Понимаете, вот это для меня, да, вот лично для меня, я сейчас высказываю свою точку зрения, вот я считаю это подвиг, да, потому что это действительно подвиг во имя высоких идеалов гуманности. А простите, художников-то гонять, ну, слушайте, их гоняли 70 с лишним лет, вот уж большое изобретение, вы меня простите. И потом хочу вам сказать честно. Вот хочу вам сказать честно. Знаете, у нас ведь никогда не доверяет профессиональному сообществу. У нас почему-то считаешь, что каждый во всем разбирается. Я как читатель или там зритель.
Так это и при Хрущеве так.
Слушайте,
было.
Подождите, я имею право, вот как любитель, на свое абсолютное мнение. Вот прийти сказать, фильм, извините,
да,
говно, извиняюсь. Ой. Извиняюсь, да, сразу убираю. Ну, вот как у нас часто говорят, да. И всем скажу, что это безобразие. Святое дело. Вот вам не нравится, не нравится. Но как только вы свое личное мнение начинаете использовать рычаги, да, давления, вот это, мне кажется, безнравственно. А то, что говорит профессионал, он говорит, да ладно эти. Вот может быть потому у нас огромное количество проблем, что профессиональные люди не имеют того важнейшего статуса, которые могут объяснить и сказать, что, ребят, это заблуждение, это непривычно, это сложно, да, это новый язык. Но вам скажем честно, что это действительно очень серьезное произведение.
Но 235-й говорит, что безнравственность, о которой мы сегодня говорим, это что-то свойственное капитализму. Ну, мол, без этого бизнеса не бывает. Потому
что
у нас
кроме,
так.
А кроме, знаете, у нас только теперь бизнесмены безнравственные, а нету никаких ни продажных чиновников, ни преступников, ни растленных людей, каких-то других профессий. Знаете, вот смотрите, как все советские штампы советской пропаганды, да, у нас был там проклятый зарубеж, гниющий Запад, проклятый капитализм, да, и вдруг все это стало вылезать из всех углов. Знаете, капитализмы бывают разные, да, и это зависит от общего морального состояния страны. Когда в стране процветает коррупция и безответственность, у вас что бизнесмен, что нянечка в детском доме, да, могут быть одинаково безнравственными или нравственными, да, вот давайте не будем, вот, немножко, у нас ведь много здравого смысла, люди выживают в тяжелых условиях. Давайте включать немножко здравый смысл и не повторять бездумно, что нам часто просто вот так вот навязывается.
Да,
но проще найти кого-то виноватых извне, чем самим для себя решать нравственные проблемы.
Зачем искать кого-то вовне? Когда вот Нина, например, пишет о том, кто богатый, тот и разбогатевшее жулье.
Ну, правильно, слушайте, знаете как, это ведь такое тоже простое, но мы опять к этому пришли. Значит, идея успеха, она вообще опять у нас не стоит. А может быть, человек талантлив.
Ну, значит, у нас свои ценности,
нет,
они
подождите,
такие.
Подождите, какие свои ценности? Простите, а почему мы считаем, что бедность – исключительно святость? А один человек попал в сложные обстоятельства, ему надо помочь, а другой просто, может, бездельник и разгильдяй, и пропивает все на свете. И что? На нем святость? Слушайте, знаете, мне как-то грустно, потому что мы откатились лет на 40, по-моему. И вот все дебаты 80-х годов, 90-х годов.
Ну, шаг вперед, два шага назад.
Знаете, не знаю. Вот это вот такие разговоры чудесные. Значит, заведомо предполагает человек, что если ее там дети или внуки оказываются успешными и разбогатеют, то они стали воровать, да? Вот точно так не думает. Потому что когда свой, то понятное дело, что заслужено, а все остальные не заслужены. Ребята, зависть, она у всех присутствует. Мы все кому-то завидуем. Другое дело, как мы канализируем эту зависть. Можно сказать, я буду не хуже, я сделаю, да, и перепрыгну через себя. А можно сказать, все поделить.
Но все-таки, вот смотрите, Влад Волошин, так я понимаю, наверное, человека зовут, через Твиттер пишет. Но смотрите, на любых публичных дебатах, когда начинается голосование публики, либералы, как правило, проигрывают. Тут он пишет 80-20, 90-10. Можно с этим спорить, но, в принципе, проигрывают. Большинство, как правило, голосует против либералов.
Кстати, во-первых, были разные времена и по-разному голосовали. И потом я хочу вам сказать, что голосование — вещь тоже специфическая. Не все звонят и голосуют. И потом мы с вами опять возвращаемся к идее тотального...
Активно.
Подождите, разные голосуют. Активные, многие сейчас люди вообще, вот им некогда, и посылайте смс-ки. Дело ведь не в этом. Мы опять возвращаемся к идее... Знаете, опять начинается манипуляция мнением большинства. Да, 10-15% — это тоже много. И это люди имеют право на свое мнение. То, что сегодня 10%, завтра может быть 60%. А могут появляться еще какие-то третьи, четвертые мнения. И что? И что? Хорошо, предположим, мнение людей, там, хорошо, 15%, каждый седьмой. 15% тоже люди. А в чем, собственно, проблема? Вот видите, идея какая? 100% должно быть. Да не бывает в жизни такого. Вы что, 100% согласны даже с самыми близкими?
Все привыкли к тому, что вот в демократии принято так, что решило большинство, то и будем делать.
Слушайте, знаете как, на разных уровнях. Значит, если большинство выбирает президента, то у президента не только полномочия, но и ответственность. Он обязан эти наказы большинства выполнить. Отлично, да? Дальше не справился, избирает другого. Это как раз нормальная демократия. Но мы не... Если, например, 80% не поняли фильм Звягинцева, а я думаю, что намного больше поняли, это не значит, что его надо запрещать. Вот понимаете, есть разные какие-то категории. Мы путаем сферы жизни и представлений. И потом есть какие-то вещи, которые... У нас нет большинства. Мы с вами 80% большинства по одному... вопрос, а по-другому мы с вами окажемся в 10%. Поэтому не спешите все на свете заведомо запрещать, потому что вы можете тоже оказаться в меньшинстве. Вы заболели, вы оказались в меньшинстве. Так что ж, не лечить, что ли?
Тут непонятно, но все-таки попытка объяснить. Смотрите, 757-й пишет. Либералы, и в этом проблема, смешивают ненависть к строю, существующему в государстве, с нелюбовью к культурному коду.
Слушайте, знаете, вот эти все абстрактные вещи, во-первых, я бы с удовольствием, если бы могли побеседовать поподробнее с человеком, интересно определение либералов, потому что тут, когда я спрашиваю, возникает какие-то совершенно чудовищные определения, и выяснится, что, может, человек сам либерал, если как бы серьезно покопаться, что имеется в виду. Что значит культурные коды? Это какие-то тоже, понимаете, абстракции идеологические, да? Нам это не свойственно. Это все кому, что, чего? Вообще, понимаете, вот я всю жизнь занимаюсь историей...
Евгений Жириновский тоже ведь либерал.
Слушайте, извините, вот человек заимствовал слово, вот менее всего можно человека назвать либералом, давайте говорить серьезно. Что значит культурные коды? Они что, неизменяемые от царя гороха, что ли? Разные культурные коды. И когда начинают люди, которые никакого отношения к культуре не имеют, доказывать, что это чуждо нашей культуре, это, как правило, люди, которые вообще в культуре никогда не задействованы. В культуре много разных этажей, да, и коды эти, и изменяемые, и куда более многогранные, чем кажется. И когда мы говорим о великой русской культуре, обратите внимание, то, что считается нашей гордостью сейчас, очень часто подвергалось постоянным поношениям. И слава тебе, Господи, как травили Льва Толстого, да, который наше все и весь мир читает. Вспомним чуть-чуть истории. Какие претензии предъявлялись Достоевскому? Достоевского вообще сослали на каторгу, как мы помним.
Скажи, папе, у Пушкина переписывали, это известно.
В общем, грубо говоря, да, а уж в 20 веке как поиздевались над великими нашими художниками, которых мы теперь выносим на щит. И не говорите мне, от этого они стали лучше писать или творить. Так что не надо заранее в сфере культуры переносить это, да, вот это, простите, политические грубые механизмы в сферу культуры. От этого культура гибнет, а не расцветает.
Главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова, Ирина Прохорова сегодня в программе «Пиджаки». 17:30 прямо сейчас новости. потом реклама, потом продолжим.
Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». Четверг, 12 марта, 17 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Ирина Прохорова. Еще одна идея Русской Православной Церкви. Мы сегодня много об этом говорим. Речь идет о том, что можно было бы в честь празднования тысячелетия князя Владимира переименовать в Москве шоссе энтузиастов. Назвать шоссе энтузиастов, как это было прежде, Владимирским проспектом.
Ну, а что, Бога ради.
Но это же переименование.
Ой, вы знаете, ну, проблема переименования всегда должна как-то, да, обсуждаться, решаться, может быть, с горожанами каким-то образом, да. Я бы здесь какой-то референдум, может быть, провела.
Даже в таких случаях, но тогда непонятно, кого спрашивать.
Ну, что значит никого, кого? Жители Москвы, как они считают, объясните, может быть, они и согласятся.
Но это стоит того, если, скажем, по каждой улице проводить городской референдум.
Знаете, это хороший вопрос и сложный вопрос. И мне кажется, что я, честно говоря, не вижу никаких, да, тут таких каких-то проблем, но почему и нет, собственно говоря. Но бывают случаи, если это связано с какими-то важными политическими моментами, то здесь я бы проводила все-таки, как люди относятся к этому. Ну, хотят хорошо. Ли они, не хотят. Ведь, знаете, ведь улица – это одно, и это, кстати, тоже о системе ценностей, кто в... Ради кого переименовывается улица, а что он реально сделал, а можно ли считать его героем и так далее. А особенно, когда, извините, город хотят переименовать, но тут уж, скажем, без мнений жителей, я полагаю, это невозможно.
Ну, это когда целый город, конечно. Ну, конечно, в данном случае речь идет о переименовании шоссе в проспект. Но в этой связи вы наверняка слышали идеи многих, которые говорят, что вот сейчас, несмотря на московские законы, нужно переименовать что-нибудь в имени сделать Бориса Немцова. Немцов мост предлагают. Они говорят, да, 10 лет, мы знаем, но это особый случай.
Знаете, ну я бы поддержала идею назвать какую-то улицу, да, имени Бориса Немцова. Какая это улица? Можно ли переименовать мост или какую-то другую улицу можно найти? Вообще город расширяется, да, есть какие-то вообще невнятные названия улиц. То почему это тоже можно обсуждать, решать и думать? Почему,
но ведь есть закон, казалось бы. Ведь введен мораторий. 10 лет с момента гибели или смерти человека, и только после
простите,
этого.
Я просто этого не знала, да, я просто забыла об этом моратории. Ну, слушайте, если есть мораторий, тогда надо, видимо, ждать. Я не знаю, он касается, кстати, он касается только Москвы или вообще...
Это московский закон.
Это московский. Но, может быть, начать с Нижнего Новгорода, где, в общем, он и много
просто,
сделал.
Просто да. Сторонники начинают тут же говорить, но и это тоже в некотором смысле о нравственности. Сторонники тут же начинают говорить, но смотрите, ведь... Этот закон уже, изъятия из этого закона уже были?
Ну, тогда вопрос
ведь
соблюдается...
Ведь есть улица Солженицына.
Смотрите, тогда вопрос следующий. У нас законы соблюдаются или не соблюдаются? Это вопрос не о нравственности.
Если нельзя, но
я думаю,
нужно.
О законности. Ну, слушайте, если такие прецеденты были, вопрос следующий. Тогда каким образом аргументировать отказ? Да, вот делали 10 исключений, то почему надо исключение в это? Либо, может, этот закон работает всегда... Либо, может быть, он должен быть с какими-то поправками. Там есть какие-то, да, не знаю, подзаконные акты и все прочее. Это надо изучать. Я сейчас не готова об этом говорить. Я сторонник исполнения законов и их подчинению. Но если у нас законы вообще не соблюдаются, или по принципу закон, что дышло, да, куда хочу, туда и вышло. Вот отсюда, я думаю, и возникает большая проблема нравственности, а я бы сказала, безнравственности. Понимаете, если у нас, если еще раз вам говорю, любой тип чувств, политической конъюнктуре, чего угодно, подменяет или подминает под себя закон, вот это порождает безнравственность, да, потому что люди по принципу, ну да, нельзя, но хочется, можно. О какой нравственности мы с вами говорим тогда? Тогда мое индивидуальное сознание само себе выстраивает законы. Ну тогда, простите, читаем Достоевского, значит, я тварь дрожащая или право имею? Хочу, убью, докажу, что я сверхчеловек. И поэтому, когда вот читаю всякие там угрозы, да, я понимаю, что это выхлоп определенный. И тем не менее, понимаете, вот это меня возвращает, вот эта жестокость, которая, да, любая аргументация, которая у нас заканчивается, по принципу, к стенку расстрелять, значит, на вас всех не хватает, я понимаю, что это фигура речи. И человек-то, может, и неплохой, и не злой, да, а, в общем, так вот полыхнул. Но, я бы сказала, сама словесная распущенность, она многое проявляет. У нас.
Что вот, вы имеете в виду под словесной распущенностью?
Ну, посмотрите, знаете, ну а чего? Включите вы канал и посмотрите, значит, какой-нибудь ведущий канал, и посмотрите, как у нас строится так называемый диалог и спор. Количество жутких слов и оскорбительных, я сейчас не буду их это самое, да, вот вам сейчас передавать это все. чудовищные. И мы там говорим, что мат нельзя. Да мат детский лепет по сравнению с тем, что говорят люди. Понимаете, это считается нормальным. Это становится нормой. И вот это, понимаете, риторика агрессии. Когда вместо того, чтобы сказать, вы знаете, я с вами категорически не согласен, я полагаю, и дальше человек говорит, нет, там правильно было судить Тангейзер.
Ну, хорошо. Предложим,
да? Тогда вот после этого, вы понимаете, да? А идет поток чудовищной брани, оскорблений, унижений, и это считается нормой. Да? Люди даже не очень дают себе отчет сейчас, что в общем так. Ну, как-то не нужно говорить, потому что это создает агрессию. А какой может быть после этого диалог? Ну, мне вот человек оскорбил, я ему ответила, ну, поговорили.
Чтобы было понятно. Да. Вот Сергей, например, предлагает прямо сейчас устроить голосование, можно ли что-то называть именем Немцова в Москве. И дальше пишет, разве можно что-либо называть именем человека, заморившего голодом несколько миллионов россиян во время Голодомора при Гайдаре?
Слушайте, вы знаете, вот посмотрите, да, вот это называется идеологическое... Ну, как вам сказать? Это такой цинический разговор. Какой Голодомор? Сколько миллионов где было загублено? Но мы понимаем, что это, простите, ложь. Голодомор был у нас на Украине в 30-х годах. А уж вот если миллионы были с голода умирали, начиная с 20-х годов 20 века, вот уж тогда. И вот это вот разговор о том, что когда долго серьезного политика, да, и оппозиционера шельмуют, рассказывают о нем всякие гадости. Ну, ведь прочитано это, небось, где-нибудь, да, вот человек откуда это все взял? Из каких-нибудь...
Может быть, это его взгляды.
Его взгляды, тогда тем более, зачем же говорить то, о чем человек не знает. И вот разговор, да, мы отдаем дань человеку яркому политику, даже если мы не согласны. Или всех мы, да, вот мажем... Извините, да, одной краской, и даже не считаем уважительным, да, признать что-то. Ну, так простите, знаете, ребят, ведь и с вами так поступят. Меня, например, потрясло что? Ну, кто любит, кто не любит Немцова, кто про этому претензии, кто, значит, восхищается им. Человек умер, и в первые же минуты на него начала сливаться грязь. И это некоторые политики этим занимались, не очень достойные. И мне хотелось вот спросить, если могла сказать, а вы хотели, чтобы вот вы, когда умрете, вам сказали вслед вот то же самое? Даже, может быть, с большим основанием. Понимаете, ну, даже с этого начинается внутренняя культура. Уж если мы говорим о культурных кодах, какие культурные коды, когда можно себе...
Есть культурный код, а мертвых либо хорошо, либо
именно,
ничего.
Именно, это, между прочим, и христианская идея, и вообще человеческая идея. Знаете, ребята, если вы не смотрите элементарные правила, ну, какие-то приличия, да, вот просто приличия и уважение к человеку, о какой там духовности мы с вами рассуждаем? Как можно себя таким образом вести? Да не любите вы 300 раз человека, да? Это ваше личное дело. Но вот здесь и начинается основа морали. Вот поймите, я об этом абсолютно уверена. Все остальное — это производное.
И все-таки между моралью, нравственностью и политикой еще надо тоже разобраться. Вот вы же слышали наверняка, что вчера стало известно, что на День Победы сюда не приедет Меркель.
Да,
сегодня
да.
Стало известно, что сюда не приедет Кэмерон. До этого уже говорили о том, что, скорее всего, сюда не приедет Обама. А вот это как?
Слушайте, это, простите, политические... История, и мы сейчас, у нас не хватит и 3 часов, чтобы обсуждать эту ситуацию. Раз мы попали в ситуацию санкций и противостояния, которые, к сожалению, мы отчасти сами спровоцировали, да, что говорит? Теперь вот начинается это «мы вам», «вы нам», «мы сейчас вот это вам сделаем, мы вам то сделаем». И это очень грустно, потому что все эти противостояния, они тоже создают не очень здоровую атмосферу в обществе. И это как бы зарядка этой ненависти, да, которая постоянно у нас тоже течет, она и создает очень грустную среду. Вы знаете, я помню совсем недавно, ну, господи, собирались мы там с друзьями, с кем-то знакомыми-незнакомыми. Никто не был согласен ни с кем по целому ряду вопросов. Мы сидели себе и очень весело проводили время. Спорили до утра, как обычно, о судьбах России. Такая классическая, любимая тема посиделок. При этом мы расходились с друзьями. Сейчас я вижу просто, я перестала разговаривать на целый ряд тем со своими друзьями, чтобы просто с ними поссориться. Вдруг начинаются перекошенные лица. Какая-то такая чудовищная ненависть выезжает.
Но эти лица пришли из тех кухонь.
Нет, простите. Вот, знаете, я в этом смысле всегда очень чутко наблюдала, вот как историк культуры, я интересуюсь не только абстрактными, там, типа художественные тексты, а культура, она разлита во всем. Понимаете, это культура от того, как мы выстраиваем наше жилище, как расставляем мебель. Это тоже факт культуры. Как мы себя ведем, какие у нас язык тела. И вот очень было видно, что, несмотря на все сложности 90-х даже годов и 2000-х отчасти, а люди на улицах были приветливые. Вот это скрыть невозможно. Да, и как-то даже улыбаться стали учиться. И как-то, понимаете, вот как только начинается нагнетание истерии, вот посмотрите, какие мрачные лица. Ну, только вот вчера солнце выглянуло, все сразу такие стали красивые, все заулыбались, все вспомнили, что... Потом давайте не забывать одно, что Политикам свойственно раскалывать общество, чтобы управлять. Это, увы, такой старый трюк. Мы сограждане. И мы не должны поддаваться на вот эту риторику гражданской войны. Понимаете, всегда можно спорить, при этом понимая, что мы сограждане. Я могу не согласиться ни с одним выводом человека вот, противоположного мнения, но я буду последняя, которая скажу вас там к стенке, на вас того-то нету, сего-то нету, потому что это неправильно. Потому что я всегда думаю, я могу ошибаться, или человек ошибается. Но в чем-то главном мы солидарны, да? Мы хотим, чтобы в нашей стране было хорошо, может быть, у нас разные представления, как это сделать. Но я помогу этому человеку, если ему будет плохо. Я уверена, что и он или она мне поможет, да, в трудную минуту. Вот это должно быть приоритетом. Вот это основы морали. А наши политические расхождения – это наши индивидуальные точки зрения. Мы их можем выражать, голосуя за того или за другого человека. Для этого есть демократические принципы. Много партий, вам нравится это, голосуйте за этого, я за этого. Ну уж кто победил, тот победил, я буду там 4-6 лет мириться с тем, что большинство выбрало. Понимаете, а мы что устраиваем? Мы устраиваем между собой гражданскую войну. Этого убьем, того убьем. Так это и разваливает нас как общество.
Но как эту гражданскую войну можно прекратить? Вот смотрите, два подряд сообщения. Mm-hmm. Сначала 524-й пишет, Немцов был публичный человек, его, конечно, будут обсуждать, но те, кто начинают говорить, что надо срочно что-то присвоить его имя чему-то, они усиливают эти разговоры, они дают больше. Для
слушайте,
того, чтобы
знаете,
расколоть...
смотрите.
И дальше, я прошу прощения, mm-hmm. и дальше 50-й вспоминает то, что сейчас происходит, mm-hmm. когда многие сидят, грубо говоря, не выходят из интернета, чтобы дождаться новостей о Путине, на что-то надеясь.
Я не поняла, в чем связь одного с другим.
Нет, ну, mm-hmm. на самом деле, вот 50-й пишет, mm-hmm. это нормально, когда на камеру могут обзывать действующего президента матом.
Нет,
или говорить о том, что они
не
надеются,
нормально.
Чтобы он умер.
Вы знаете, ненормально, я с этим тоже не согласна. Вот смотрите, да, вот это агрессия и рождает ответную агрессию. Вот у нас оба полюса стали говорить одним и тем же каким-то полукриминальным языком. Честно скажу, меня это глубоко возмущает. А я никогда не скрывала критического отношения ко многим действиям президента. Но я считаю, что это свое личное достоинство, так сказать, ронять, вот начинать обзываться матом или так далее. Вот, понимаете, вот здесь и начинается культура и мораль. Да? Как мы говорим о великих политиках, невеликих, неважно, как говорим, о своем соседе, все прочее. Вот то, что мы обращаем внимание часто, когда мы едем в другие страны, как люди там, да, вежливые. Да не важно, что он, может, вас не любит. А вам что, важно, вот искренне он вам хамит или не искренне?
Лучше не искренне.
А лучше не искренне улыбается и вежливо говорит. Понимаете, это, кстати, проявление не цинизма, не лицемерия. Это уважение. Может, я люблю вас, не люблю, но я вас уважаю, я вас не хочу обижать. И вы отвечаете ему тем же. Вот здесь и складывается то самое гражданское общество, когда люди готовы считаться с кем-то, они свое пространство берегут, но и на ваше не наступают. Вы знаете, вот это вот взаимное...
У нас обижаются, а там, получается, не хотят обижать других.
Конечно. Ну, конечно. Слушайте, ну, вот поймите, вот вы, да, мы с вами беседуем. Вот сейчас вот, не знаю, возьму... Я хамски вам что-нибудь...
Не надо.
Вот нет, ни за что. Я просто говорю, что, скажем, я не согласна с вашим вопросом или с вашим мнением. Я вместо того сказать, что категорически не могу согласиться без аргументации, просто вот возьму, как у нас любят там в интернете, и выскажу. Вы мне что, в ответ скажете «пардон, мадам»? Вы мне ответите ровно так же, да? Все. Тогда никакой аргументации нету, да? Как только ты переходишь на систему оскорблений... Да, вот этот градус агрессии повышается, и все, мы забыли, я с вами беседовали. А я бы сказала так. Если мы говорим о воспитании, мы сегодня с вами весь час об этом говорим, и морали, главное, с чего мы должны начинать, в наших детях и в себе, воспитывать уважение к человеку и понимать, что его достоинство и жизнь...
Но как можно
это
воспитывать
главный приоритет.
То, о чем вы говорите, если мы говорим, что у нас есть такие проблемы. А одни говорят, что другие плохие, а вторые
слушайте,
говорят, что плохие первые.
Значит, ребенку все можно объяснить, если вы сами в это верите.
Говорите, вот
да, очень плохо, что так говорят о нашем президенте, или очень плохо, что говорят о бедном политике. А, знаешь, деточка, я вообще-то критически отношусь к господину Немцову, но я уважаю его, он был серьезным человеком, он возглавил государство и так далее. Но вообще так нельзя говорить о людях вообще. Надо уважать старых людей, надо помогать там этому, да, к маме своей хорошо. Вот это главное, понимаете? Не мнение ваше о том или другом, а то, как вы относитесь к человеку. Вот это глубокое неуважение к человеку, к своему достоинству и к жизни другого человека. Ну, слушайте, ну какой уважающий человек, я не знаю, себя и другого, будет говорить о том, что всех к стенке или мы сам всех убьем?
Нет,
да?
Подождите.
Не говорится о том, что это сделают. Сама идея, что так можно разговаривать и угрожать, а это стало вообще общим местом. Вот я там открываю интернет, и это говорят не даже не мои там противники, да, а это говорят, это просто считается нормальным просто. Да?
Вот. Смотрите, Евгений пишет прямо сейчас через сайт говорит Москва.ру. Покайтесь публично.
А в чем я должна каяться?
Вот Евгений уверен, что вам есть
вот,
в чем
каяться. Понимаете,
ну, в принципе, каяться
есть
мне
чем не
каждым.
В чем. А я не вижу, в чем даже каяться. Мне никто не доказал, что тот стиль жизни, который я веду, то дело, которым я занимаюсь, те принципы, которые я следую, они как-то чудовищно греховные. Если я не согласна с Евгением, у меня другая точка зрения по политическим вопросам, а почему он уверен, что ему не надо каяться? Вот понимаете, опять же, почему мне предлагается в альтернативном порядке каяться, меня простят? Кто мне? За что я? Я, кажется, его не обидела ничем. А если мы с вами не согласны, бога ради, я все равно улыбнусь в магазине, на улице, а если вы подвернете ногу, я вызову еще врача.
Это пишет 235-й, проблема капитализма, потому что чувство частной собственности разобщает.
Неужели?
А агрессия – это результат потери чувства коллективизма в стране.
Значит, в нашем обществе никакого коллективизма не было, а было принудительное давление. И потом, если он против частной собственности, наверняка он... держатель приватизированной квартиры. Так вот, я хочу вам заметить, что капитализм в нашей стране начался с того, что Ельцин дал бесплатно приватизировать людям квартиры.
Которые до сих пор можно приватизировать.
Да, именно, да, которые им никогда не принадлежали, и как мы знаем, что, значит, все скандалы возникали на почве прописки. Если вы противник частной собственности, сдавайте свою квартиру государству. А вот как только ты это говоришь, она говорит, как вы можете это сравнивать? Так могу сравнивать. В Советском Союзе вы ничего не могли завещать своим детям. У вас не было никаких прав ни на что. Да, ни на квартиру, ни на какие виды собственности. Поэтому прежде чем исходить завистью к людям более успешных, вы вдумайте, что вы тоже чем-то владеете, что вы можете потерять.
Это Ирина Прохорова. Вы согласны с тем, что она говорила сегодня? 134-21-35, что 12-й умница, вас невозможно не любить. Удачи вам, пишет. Я зауважал вашу гостью, пишет 393-й. С другой стороны, вы не согласны. Тогда 134-21-36. Вот Аля пишет, что за проповеди? Меня столько не учили, как сегодня, в течение этого часа, даже в школе. Ну, и вот Евгений, который предлагает каяться публично. 134-21-36. Вы не согласны с тем, что сегодня говорила Ирина,
знаете,
Прохорова.
Я бы сказала,
голосование
что,
уже
если
идет.
Бы я была верующим человеком, мне это сказал священник, я могу понять, почему гражданин и мы же в Советском государстве предлагает мне в чем-то каяться. Вот знаете, вот это тоже какая-то странная система. Во-первых, действительно, я не очень понимаю, в чем я провинилась перед Отечеством. Мне кажется, я даже кое-что сделала для развития культуры.
Теперь про перекошенные лица, пока идет голосование. Влад Волошин опять пишет, вот с его точки зрения, перекошенные лица, это потому что в обществе, как он пишет, включается инстинкт самосохранения от либерального фашизма.
Слушайте, либеральный фашизм это вообще уже какое-то странное. Вот, мне очень нравятся все эти неологизмы, где смешивается все в одну кучу. Да, потому что если человеку попросить объяснить, что он имеет в виду, он опишет то, что не имеет никакого... Знаете, вот проблема, я думаю, в том, что никто ничего не обсуждал долгие годы. Что вообще такое либерализм, да, и принципы либерального государства? Что такое фашистское государство? Не на уровне просто разговоров, а структуры общества. Вот этого серьезного ликбеза обществу очень не хватает. Отсюда вот, ну, я могу тоже что-нибудь сказать про человека и приписать ему не весь что. Ну, так это ни о чем не говорит. Это вообще ничего не имеет никакого смысла. Понимаете, опять же, жуткая агрессия. Человек слышит те мнения, которые ему не близки. И тут же навешивают ярлыки. Но это как раз в стиле советской погромной кампании. Да? Там кулаки, подкулачники, космополиты безродные и так далее. Огромное количество мерзких идеологических ярлыков. Почему вы мне это навешиваете? Я тоже могу вам что-нибудь придумать чудовищное.
Ирина Прохорова, вы с ней согласны? 134-21-35. Вы не согласны с Ириной Прохоровой? 134-21-36. Я попрошу вас надеть наушники. Вот Грым пишет. Я вас люблю, но вы меня бесите.
Ну, вот. Это нормально. Весна.
7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, категорически не согласен с тем, что высказывает ваша уважаемая госпожа.
Ну, имеете право.
И что, собственно, главное ваше возражение?
Да, возражение в отношении к социализму. Во-первых, приватизация квартиры и средств производства – это разные вещи.
Почему же разные? Это часть одной системы.
Квартира не является средством производства, уважаемая.
Помилуйте, но почему вы считаете, что вам должны были подарить квартиру просто так? Потому что в Советском Союзе вы не имели права владеть квартирой, а тогда, если вы отказываетесь от идеи капитализма, вы должны отказаться от идеи приватизации в целом.
Позвольте, вы много говорите, позвольте я.
Да, ну скажите.
Значит, первое. Во-первых, были кооперативы, и там была частная собственность, и были квартиры частной собственности. Кооперативное движение было. И да. очень массовое движение. Это первое. Второе. Алло, слышно меня?
Да, да, да только да. очень коротко, если можно.
Хорошо, хорошо. И второе. Вы знаете, убеждать население в том, что приватизация – это законно, ведь Чубайс выдвигал совсем другую идею приватизации. Я почему-то «Волгу» не получил за приватизацию. И потом, законна ли она была? И когда наш президент говорил о том, что Чубайсу помогало там чуть ли не 200 работников ЦРУ, ведь этот же вопрос никто не поднимал никогда.
Поэтому... Спасибо.
Слушайте, ну что же я буду про работников ЦРУ? Вот это вот уже не в моей компетенции, простите. Знаете, я не говорю, что все было кристально идеально, но если говорить о... как бы, я не знаю, законности, скажите, но ведь Советский Союз был тоже незаконным формированием, да, произошел переворот, свергли законное правительство, и 70 с лишним лет правили, в общем, незаконным образом. Тогда разговор о том, от какого момента мы эту законность будем тянуть. Это, в общем, очень сложный вопрос, я понимаю ваши сомнения. У меня много критики по отношению к 90-х годам, и как все это делалось. Просто когда мы оперируем вот этими абстрактными разговорами, социализм, капитализм, давайте разбираться, потому что капитализм, социализм, это в головах людей. Вот какова система сознания и отношений, такой вот будет капитализм. Он может быть цивилизованным, а может быть нецивилизованным. И это глубокие понятия, да, которые действительно нам сейчас не решить с вами. Я говорю немножко о другом. Я говорю о гуманном отношении людей друг к другу. Вот мой главный тезис.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова, была сегодня в пиджаке в программе «Пиджаки».
Да, специальный пиджак я навел.
На радио «Говорит Москва». И 35% из тех, кто приняли участие в голосовании, поддержали то, что говорила сегодня Ирина Прохорова. 65% выразили полное несогласие. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем, кто слушал нас.